Славен наш Господь. Знаете, интересно, когда Христос учил своих учеников, они не все понимали. Или даже, надо так сказать, они мало чего понимали. И он говорил, когда придет Он, Святой Дух, Утешитель, Он научит вас всему. И он говорил, что он напомнит вам все, что я говорил вам. Это не просто история, что так было с апостолами. Все, что делал Христос, это путь для каждого из нас. Если сегодня Христос учит, то поверьте, что это тоже происходит в два этапа. Тогда, когда ты слышишь слово, и по мере того, насколько ты сеял это слово внутри себя, насколько тебе это было нужно, настолько, когда приходит Святой Дух, Он настолько и открывает тебе то, что ты посеял. И я думаю, что это самый правильный, самый разумный подход. Все зависит от того, насколько ты приложил к этому старание и терпение, насколько ты был постоянен и стабилен в том, что мне надо познать эту истину, мне надо уразуметь эти тайны, мне надо благословения от книги Откровения. Мне нужна эта святая благодать, чтобы я знал и понимал время, в которое я живу, время, в которое Господь делает то или другое. И таким образом человек, конечно же, получает благословение. Многие люди прохладно к этому относятся. Вот даже как много сегодня здесь, это говорит о том, что человек по минимуму вкладывает в это. Он думает, ну, оторвусь от дел, от того, от всего, дома удобно послушать. Но это не от этого зависит. Зависит от твоего внутреннего расположения, сколько ты... Какой мерой ты сеешь, какой мерой ты собираешь, такой тебе потом и отмерится, когда Дух Святой придет для того, чтобы это все расставить по местам. Многие думают, что они получат откровение, и, ну, как бы на этом все. Нет, здесь по-любому минимальное откровение. Если сам Христос не мог, который сам был живым словом, и он не мог дать ну, такие откровения, чтобы расширить их дух и вместить в них слово, то тем более тех, кого Христос помазал этим заниматься. Поэтому мы должны знать, что в будущем все будет по справедливости. Насколько тебе это было нужно, настолько это и будет потом властвовать тобой. И Бог специально затягивает время, Бог специально говорит юродством проповеди, чтобы человек из ничтожного извлекал себе драгоценное, искал. Может быть, я ничего не понимаю, но я все равно продолжаю сеять, копать, искать. И, может, еще какое-то время я буду не понимать, но я знаю, что всякий сеющий получает жатву в зависимости от того, сколько и как он сеял. 19 глава сегодня книги Откровения. И я читаю с первого стиха, несколько стихов прочитаю. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему. ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя!» и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аллилуйя!». И голос от престола изошел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!». Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженные званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай этого сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имеет имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облачен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божье. И воинство небесное следовало за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде его и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». И увидел я иного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса перед ним, которыми он обольстил, принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живыми брошены в озеро огненное, горящее, серое, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Вот такое сложная такая глава. И начинается она с того, что на небе, значит, призыв такой начался. «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящие Его». Боящиеся его малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. После всех этих, всего этого времени великой скорби, еще мы видим, что лжепророк и антихрист еще даже не брошены в озеро огненное, а уже Господь воцарился. Во время великой скорби началось царство Бога на земле. И дальше здесь написано о том, что блудница, любодейница, вот эта, была просто, смотрите, ибо истинные праведные суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Еще раз, что касается вавилонской блудницы. Это учение, религиозное учение, которое смешано с плотским представлением о Боге. Это мир и церковь, соединенные вместе. И поэтому она любодействует, эта женщина, то есть она изменяет тому, кому она должна быть, кому она обещала верность и кому она должна быть верной, она ему постоянно изменяет. И это не одна причина. Писание говорит, что есть люди, которые не только делают, но и делающих одобряют. Вот. Так вот, любодейница, она как раз и делала так. Она сама это делала, и делающих поощряла она вином своего любодеяния, именно вино любодеяния. То есть она наливала эту чашу, поила все народы, что это есть нормальное состояние перед Богом, когда ты живешь во плоти, ты грешник, великий грешник, и Господи, помилуй, и больше ничего ты не можешь делать и постоянно ему изменять. И мы знаем, что точно так же, как фарисеи в свое время при жизни Иисуса Христа, он говорил, что вы взяли ключи от Царствия Божьего. Вот вы взяли. И что вы с этими ключами сделали? Вы их себе спрятали и сами туда не пошли, и других туда не пускаете. Точно так же все 2000 лет любодейная антицерковь, она прятала эти ключи от Божьих людей, от ищущих Бога, и не пускала туда. Каким образом она не пускала? Писание говорит, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Как только появляется желание быть богоподобным, быть человеком, отделенным от этого мира, человеком, который сохраняет и дух, и душу, и тело во всей целостности, без остатка, даже хочет сохранять, решил, что это правильно, решил, что это возможно, его начинают гнать, ненавидеть разными путями. Его гонят церкви, его гонит мир, его гонит конкретно бесы, атакуют его с разных сторон, лишь бы любыми путями остановить это движение в царство Бога. И тот, кто в царство Бога проникал, проходил, Писание говорит, что во время сеяния, как только плод созрел, Бог сразу же посылает серп и пожинает этот плод в царстве свое. Поэтому особо те, которые входили в Царствие Божие, все эти 2000 лет, они не светились на земле. Если они, кто-то из них и работал, они работали в духе на духовную церковь, передавали эти чувства в духе, но в основном достигшие совершенства, их просто сразу Бог забирал с земли, как уже получивший свой результат. Апостол Павел, он немножко поработал, и по идее так можно было говорить, что чем больше бы он был на земле, тем больше бы он обратил бы к Царствию Божьему. Но Бог решил его забрать, и он говорил, что время моего отшествия настало. Только Бог знает, сколько, какой процент работы он может сделать, а дальше Богу не надо. Многие думают, что Богу нужно чем больше, тем лучше. У Бога есть очень много разных причин, по каким причинам он просто забирает всех апостолов мученической смертью, они умирают задолго до того, что они могли еще сделать, много могли сделать, а Бог их забирает. Поэтому, мы говорим об этой любодейце, что представьте себе убиенных под жертвенником, какие они испытывали чувства, что раз они даже находясь во славе Божией, они в полном недоумении, непонимании. Вот это и есть вот эти все 7 печатей, которые снимались одна за другой. И это была тайна великая даже на небе. Они не могли уразуметь вечный план домостроительства Божия. Никто его не знал. Он был запечатан. И только Иисус Христос его распечатывал печать за печатью, печать за печатью. И было вообще непонятно. Дьявол лютует, дело Божье на нулю, этих убивают, топчут, ломают все. Церковь вообще превратилась в сумасшедший дом, возьмите средневековье, допустим, да? И все святые смотрят, как будто Бог бессилен что-то делать. А на самом деле все это было запечатано, и все это до времени никто не понимал. Но вот здесь приходит время уже, когда дьявол, антихрист и лжепророк на последнем издыхании, Бог вылил чашу гнева на их престол, и они кусают свои языки. И это время, когда, все заканчивается и приходит ясность всех процессов на небе, и начинается торжество на небе, начинается радость на небе. Бог идет опять на землю. И мы должны с вами разобрать внимательно, что касается пришествия Господня на землю, потому что здесь очень много разных толков. И давайте вспомним места, которые говорят о пришествии Господа. Даже прочитаю некоторые из них. Вы знаете первую главу Откровения, там, по-моему, 7 стих. Да, 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель». Еще раз 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Что мы здесь видим? Если мы другое место читаем, что день Господень придет как враг ночью, вор ночью, да? И что один берется, другой оставляется. И, но церковь будет взята, мир даже этого не поймет, не увидит, и Господь заберет своих на небо. На самом деле, если мы читаем книгу Откровения, то здесь, как другое место Христос сам говорил, что как молния блестит от севера до юга, по всей земле, так будет пришествие Сына Человеческого. Все сразу Его увидят. И вот здесь еще раз 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возрыдают пред Ним все племена земные». Те, которые пронзили Его, давно уже умерли. И когда Господь придет, они еще не воскреснут, потому что Он придет сразиться с Антихристом. После Антихриста будет еще тысячелетнее царство, а потом только все воскреснут, на суд предстанут. Будет второе воскресение. А здесь те, которые Его пронзили, они Его увидят, всякое око Его увидит. Мы понимаем, что и живые, которые будут на земле, и мертвые, которые, умерли, они тоже Его увидят, потому что Он духовная личность, и Он в духовном теле находится. Хотя это тело будет видно и в физическом мире, но его будет видно также и в духовном мире. Очевидно, все те, люди, которые умерли в свое время на земле, они его увидят, когда вот он придет. Теперь давайте еще, я потом выводы сделаю, давайте сначала все места посмотрим. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих ниже. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Куда Бог приведет с ним умерших в Иисусе? «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, при трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем, с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Еще раз 16 и 17 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, при трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Здесь опять показана ситуация, когда воскресают только те, которые умерли во Христе. Куда-то они вместе с Господом придут. И где-то с ними встретятся те, которые на земле останутся в то время. И вот люди говорят, что Христос заберет церковь на небо до великой скорби, а здесь сказано, что останутся на земле до пришествия Господня те, которые, ну, встретят пришествие Господня живыми в физическом теле. Значит, мы понимаем, что мы знаем из книги Откровения, что Христос придет когда? Когда закончится великая скорбь. Он придет на землю для того, чтобы установить свое царство, для того, чтобы сочетаться с церковью, да? Потому что наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И опять же, вот этот стих: и дано ей весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых, да? Это дано ей в тот момент, когда он идет на землю, да? Это означает, что все это время до самого момента пришествия будет открыта дверь для того, чтобы иметь весон чистый и светлый. И уже когда вот он пришел, уже все, она себя приготовила, то есть двери закрылись, уже больше процесса выхода в духовную жизнь, выхода в то, чтобы быть чистой девой, уже никто не сможет, потому что Христос уже пришел. И это говорит о том, что до самого пришествия Господа в конце великой скорби будет возможность и работа Святого Духа на спасение людей, которые заинтересуются божественной волей. Вы знаете это место, где Христос восходил на небо. Первая глава «Деяния апостолов». Там написано, что он разговаривал с ними и постепенно стал отдаляться от них, подниматься вверх. Стал подниматься, подниматься. И поднялся до такого уровня, написано, что облако спрятало его. За облака поднялся и скрылся из их виду. И ангел явился им, и они удивлялись, смотрели на это явление. Он говорит: что вы дивитесь, тот, который таким же образом, каким он вошел на небо, таким же образом он и спустится опять на землю. И когда мы читаем книгу Откровения, мы не видим, что он таким же самым образом сходит на землю. Во-первых, его видели там группка людей, и это происходило в физическом мире, а здесь это будет происходить, знамение Сына Человеческого появится на небе, и все народы его увидят. Ну, если образно брать земной шар, кто его поймет, где у него низ, где у него верх, да? Как вот он повернут сейчас? К небу, там, скажем, России или Америкой. Так вот, если бы он так спускался, как он подымался, то его видели бы в одной точке где-то, да, снизу там, ну как ты его увидишь? Понятное дело, что это будет не такое явление, не в том смысле там написано, что таким же образом он спустится назад, потому что его в односекундно увидят все народы, как молния блеснет, так вся земля сразу осветится его пришествием. И мы знаем, что в книге Откровения, во-первых, он идет со святыми на землю, во-вторых, он идет с воинством своим, с ангелами своими, на белых конях. Понятное дело, что белые кони – это символы, и никто не знает, что это на самом деле, как это на самом деле будет, но будет двигаться как победитель. Да, то если в первом случае он очень скромно поговорил и ушел, то в этом случае, конечно же, он будет идти могущественной славой, и восплачут, возрыдают все народы, потому что они увидят, и те, которые его пронзили, они тоже будут, как Ветхий Завет говорит, они будут рыдать, как о единородном сыне, которого потеряли, скажем, родители. Вот. Значит, в чем здесь проблема? Вот Христос поднялся, и облако скрыло его. А когда Господь придет за святыми, то Он придет на облаке. То есть это говорит о том, что Его не будут видеть люди. Вся земля Его видеть не будет, когда Он придет на облаке. Есть только два пришествия Христа на землю. Пришествие, когда Он родился здесь в теле человека, и пришествие, когда Он придет перед тысячелетним царством. Это второе пришествие Иисуса Христа, и мы никогда не проповедовали три пришествия Христа на землю. Но мы говорим, что кроме этих двух пришествий, Христос еще придет на облаках для встречи с теми, кто изменится во мгновение ока, кто восхищен будет на облаках для встречи, простыми словами, с Господом. Это совсем другое пришествие. Пришествие для того, чтобы передать власть живущим на земле. Мы говорили, что есть сеяние и жатва, и пришествие для того, чтобы установить власть Христа на нашем небе, потому что именно мы будем сбрасывать дьявола с неба, и там должно быть установлено Царство Божие. Когда Писание говорит «радуйся, небеса», потому что сброшен отсюда дьявол на землю, и горе земле от того, что он туда сброшен, речь идет не о том небе, там не прекращается никогда радость, где Бог обитает. Речь идет о радости как раз поднятых на небо и тех, которые сошли сюда на небо от Господня Царствия для встречи с, в данном случае не имеется в виду невеста. В данном случае имеется в виду, значит, 144 тысячи или младенец мужеского пола, который есть люди, которые будут жатвой заниматься. Они поднимаются на небо это не восхищение церкви, один берется, другой оставляется, это поднятие на небо тех, которые будут сбрасывать его оттуда с неба и устанавливать на этом небе Царство Христа. Вот. Это будет немножко раньше, чем начнется великая скорбь. Это будет сначала Царствие Божье установится на земле, когда начнут два пророка проповедовать Евангелие Царства, и оно будет установлено, это Царство. Потом оно будет установлено на небе, на нашем небе, потому что здесь, ну, хотя, к примеру, сказать, где раньше будет установлено, я не могу со всей определенностью сказать, но то, что наступит время, когда Евангелие Царства будет проповедоваться на земле, то да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе, как и на небе. То есть на земле должно быть установлено Царствие Божье таким, как оно на небе, там, где Бог обитает. И воля должна быть Божья на земле, такая же, как там на небе она. Значит, для того, чтобы эта воля была установлена на земле, так как на небе, значит, нужно прямой доступ неба к земле. Когда дьявол сброшен с неба, то Писание говорит, что радуйся, небо. Те, которые туда подняты на небо, они уже ну, выше дьявола. Вот Римлянам последнюю главу мы читаем, когда восхищен человек от земли, стал небесным жителем, сатана оказывается у него под ногами. Но это все единичные случаи. Достиг ты духовного развития так, что ты посажен на небесах, Бог тебя забирает, и ты как бы опять на земле нету ну, такой власти, чтобы была церковь, чтобы было тело Господне, наполненное Царством Божиим. А здесь уже время пришло, когда на земле и на небе нашем будет установлено Царствие Божие. В то же время Антихрист будет править этой землей. Но те, которые победили его, и победили его начертание и число имени его, они будут реально царствовать среди полнейшего зла. Они будут неприкосновенны, потому что они будут жить на небесах. И это не один, ну, два отдельно взятые какие-то люди. Это конкретно Церковь Господня, которая соединена уже с той частью, которая уже давно с Богом. Я, может быть, запутанно говорю, но мне кажется, что вы понимаете, о чем речь идет. То есть церковь во время великой скорби будет просто непотопляема. Никто не сможет ей ничего сделать, и Царствие Божье вот в 19 главе написано, что радуйтесь, небеса, и воцарился Господь, и 24 старца поклонились, 4 животных поклонились, аллилуйя. Это значит, что все поняли, для всех открылась вся тайна Божьего домостроительства, что конкретно планировал Бог, все произошло так, как Он это запланировал. И пришло это абсолютное понимание. Раз. Второе, понимаете, как все молитвы, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, так как на небе, они собирались в чашу молитв, которые потом Бог изливал из храма на землю. И когда произошло соединение церкви Господней, невеста приготовила себя для вот этого брака Агнца, для того, чтобы земное, все земное и небесное было соединено под главой Христом, то вот тут и раздалось вот это невероятное поклонение Богу. Мы говорили, что 24 старца – это представители святых людей Ветхого и Нового Завета, людей. Вот в Ветхом Завете было свое относительное совершенство. Людей, которые понравятся Богу, людей, которые угодят Богу. Там Енох, там множество других людей, там убитых под жертвенником, или там, скажем, Давид, там многие-многие другие герои веры, да. Вот из них как бы половинка тела Господня, да, ветхозаветние святые, потому что они тоже воскресли и получили новые тела, так же, как и новозаветние будут получать. И вторая половина – это новозаветние святые, включая 12 апостолов. Я не знаю насчет 12 патриархов, достойны ли они все быть в числе Божьего наследия там на небе. Знаю только то, что они есть символ ветхозаветних святых по числу колен Израилевых. Выбрал ли Бог просто из этого колена какие-то группы людей? Или же он, включая 12, хотя 12 колен Израилевых написаны именно на стенах Нового Иерусалима. Новый Иерусалим – это и есть Церковь Господня. Поэтому мы понимаем, что из кого Бог собирает. Вот родились 12 патриархов, да? Все абсолютно разные. Каждый со своими особенностями и отклонениями, да? И начинаются колена от этого родоначальника колена. Вот, допустим, возьмем Иуду, да? Вот все колено Иудина, из этого колена выбирается та часть людей, которые смогли из своего положения, из своей ментальности, из своих каких-то качеств обособленных, которые именно вот это колено обладало, потому что мы знаем, когда Иаков благословлял своих сыновей, он каждому говорил свои сильные и слабые стороны. И, ну, используя вот сильные и слабые стороны, Бог находил в этих коленах людей, которые смогли подойти под его стандарты. И вот таким образом набиралось это, ну, как бы общее тело этого одного старца, да, из 12 патриархов, там, допустим, Иуда со всем своим коленом, это представитель, вот этот один старец, да, и так 12 всех старцев. Точно так же и апостолы все выбирались абсолютно разные, с разными крайностями, и как бы это уже духовная, ну, как бы структура, когда в мире Бог смотрел людей, которые, там, скажем, похожи на Фому, допустим, да, собирал их, ну, как бы в одну команду в духовном мире. Ну, Писание говорит, кому Бог откроет, тому откроет, кому закроет, тому закроет. И избрание происходит не от подвязающего, не от желающего, оно происходит от Бога милующего. Что это значит? Это не значит, что Бог, ну, типа, на кого там показал пальцем, и тот и того и выбирает. Нет. Вот он смотрит людей, похожих на Фому, и их одним направлением привлекает в свое царство. И потом из них уже выбирает, ну, такое, скажем, общее тело, ну, вместе с Фомой, которые бы потом представляли одного старца, да? Значит, и так каждому конкретно апостолу своя группа людей, которые, я не знаю, ментально или каким-то образом похожи, кто на Петра, кто на Иакова, кто на Фому, кто на Иоанна, и все вот эти вот 24 старца, они, значит, сидят на престолах, будут судить 12 колен Израилевых и будут судить весь мир, говорит Писание. Значит, что касается четырех животных, мы говорили, что это тоже четыре живых существа, которые образованы из другой категории людей. Это люди, убиенные под жертвенником. Мы это четко видим, что все четыре живых существа ответственны, то есть набраны из времени, которое, вот специальное время, голод. Ну, вот представьте себе так. Берет Бог одну какую-то личность, да, которая умерла, скажем, там от голода, и, ну, мы сейчас говорим в буквальном смысле слова, и отдала свой хлеб, допустим, ребенку там, и сам умер от голода, да? Значит, это, ну, появляется несколько человек, как зародыш одного животного. И потом Бог берет, создает атмосферу в мире, чтобы к этому живому существу могло прилепиться множество похожих на этих людей значит, нужное количество людей Богу, убиенных там, допустим, за, ну, связано там, к примеру, за то, что недостаточно Слова Божье, да, недостаточно истины, только достаточно помазания и прощения, да, елея и вина, а хлеба недостаточно. И вот всех этих людей, которые через такие ситуации шли, он собирает в одну группу людей, следующую в другую группу людей. Вот такие четыре группы людей, четыре живых существа. Мы говорили с вами, что церковь – это одно тело, которое будет состоять из множества членов. Точно так и здесь, одно живое существо, состоящее из множества, ну, однородных, одинаковых по своей сути и по своей силе, объединенных в одно тело людей. Они как раз и будут, как говорит Писание, первенцами, церковь первенцев и особое место в теле Христа будут занимать. Как это, когда это все закончится, Бог все абсолютно упразднит, то, что касается разности этих групп, да, потому что он должен упразднить всякое начальство и всякую власть. Если мы говорим за ангелов, там нету никаких начальств и властей. Но что касается тела Христова, то там есть разные награды, там есть разные положения, и когда все это закончится, и невеста будет приготовлена, значит, все эти начальства власти упразднятся. Но что касается этих четырех живых существ, они призваны как раз для отдельной работы, именно они передадут то, что жнущие будут потом, чем они будут работать, потому что это четыре живых существа, это и есть специальный посев для того, чтобы сделать жатву. Мы эти еще места разберем, и вы увидите, что именно эти четыре существа приготовляют, значит, жатву Господню и кончину века. Но давайте вернемся к... Значит, понятно, с восхищением церкви никакого такого восхищения церкви не будет. Она будет только, когда закончится все на земле после тысячелетнего царства. Наоборот, те, которые представляют церковь, которые на небе, которые умерли, они соединятся с живыми и будут царствовать на земле тысячу лет. Вот. После тысячелетнего царства все закончится, и естественно, что церковь переместится туда, где Христос с Отцом пребывает вечно. Вот. Восхищение будет младенца мужеского пола, которому принадлежит пасти язычников пасти землю железным жезлом. И мы знаем, что это как раз вот те победители, которые получат это право и эту власть. В каких-то вещах ты должен победить, но это движение настолько будет быстрым, что практически вот как только определенный стандарт ты прошел, сразу восхищает Бог их всех на небо, чтобы сатана не смог подобраться к ним. Это говорит о том, что они без силы, которую они получат на небе, несостоятельны воевать с врагом. Потому что он стоит перед женщиной и ждет, когда родится этот ребенок. Значит, если бы родившийся ребенок был бы силен противостоять, то не было бы такого, что он хочет его съесть, а Бог взял и восхитил его сразу на небо. Это говорит о том, что этому ребенку нужно принять власть, которую ему принесут на облака, для того, чтобы ему потом пасти жезлом железным всю землю. Это очень, очень важный момент. Вот. Я думаю, что когда, если у нас получится начертить эту схему, то там, ну, все оно будет расставлено по местам, так как нужно, и ну, информации будет достаточно, чтобы обзорно увидеть всю книгу Откровения, так как она есть. Помоги нам, Бог, на этом надо будет, вот сейчас еще две главы пройдем, и сразу начнем работать над этой картой, даже постепенно накладывая на нее ситуации, и чтобы они были подтверждены Писанием, и картина будет вырисовываться. Значит, Откровение, 19 глава. Ну, тут мы, я думаю, разобрались, что «Аллилуйя со всех сторон, и 24 старца, и 4 живых этих существа пали и поклонились Богу, потому что увидели, что царство его осуществилось на земле». Здесь вот нужно еще этот момент учесть, что Царствие Божие, как ни странно это будет звучать, откроется на земле во время великой скорби, во время полного свирепствования сатаны на земле. По какой причине? Потому что святые будут на небе, где Бог царствует, на нашем небе. Они будут восхищены, их дух будет соединен со всей церковью и со Христом. И когда Христос уже идет на землю, значит, тогда и земле спасение, и освобождение земли от Антихриста. И вот здесь при осознании этого всего, то особое ликование и неба, и земли, и всех небесных и земных вместе взятых. И преисподние тоже это все видят и понимают, потому что это идет все и в физическом, и в духовном мире одновременно. «Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Мы понимаем, что все это время, когда закончилось время язычников. Закончилось всякое приглашение Бога на брачный пир. Наступил брак Агнца. Вот как мы говорили, что тогда Царство Небесное будет подобно десяти девам. Когда? В конце времен. Пять мудрых и пять неразумных вошли на брачный пир. И не просто же так сказано, идите к продающим, купите. Да? Это сказано для того, чтобы мы представляли, что это тоже что-то значит. Раз написано, тогда Царство Небесное будет подобно десяти девам. Значит, все, что в этой притче сказано о десяти девах, значит, будет подобно Царству Божьему. И вот здесь, значит, вот жених идет, выходите ему навстречу. Эти выходят навстречу, а эти, дайте нам вашу, нет, пойдите сначала купите у продающих. И мы уже говорили не раз, они идут, где-то что-то покупают, приходят, а двери уже закрыты. То есть здесь показано совсем другой конец. Значит, ну, практически три разных, ну, как бы истории конца назвал вам сегодня. Первая история – это когда все увидят Бога, и Бог придет, чтобы на земле установить царство и обвенчаться, так образно говоря, со своей невестой, женой. Второе, один берется, другой оставляется, а третье, значит, десять дев. Потому что это четко сказано, что так будет подобно Царствие Божие. Поэтому мы знаем, что это разные ситуации на разные явления, когда Бог будет заканчивать свою работу на земле. Значит, и дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых, это уже закончилось формирование невесты Иисуса Христа, церкви. Закончилась работа над чистотой, над святостью, над праведностью святых. «И сказал мне ангел, напиши, блаженные, званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, си есть суть истинные слова Божьи». Блаженные, званные на брачную вечерю Агнца, все есть истинные слова Божьи. Мы знаем, что в притче о десяти девах как раз говорится о званных, о тех, кого туда позвали, и тех, кого туда не позвали. И где сказано «все есть истинные слова Божьи», это не значит, знаете, как люди часто говорят, я тебе говорю там правду, да, как будто все время говорил неправду, а сейчас говорит правду. Так и здесь смотрится на первый взгляд, что вот сии есть истинные слова Божии, остальные, ну, кто его знает. На самом деле имеется в виду, что от том, что блаженны званые, это то, чего должен верующий человек внимательно рассмотреть и узнать, что за званые, когда они званые, как званые, чтобы ему от этих истинных слов Божьих не отвернуться, потому что от этого все абсолютно зависит. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Значит, ну, во-первых, что касается ангелов. Действительно, ангелы, как мы читаем в Евреям в первой главе, что они не имеют того статуса, какой имеет новый человек, созданный по Богу. Это Сын Божий, а ангелы – это служебные духи, которые посылаются на служение святым. Так написано об этом в Писании. Поэтому ни в коем случае мне не поклоняйся. Но когда мы видим...
Но он его приравнивает тут. Он говорит, я сослужитель, это он практически я такой же, как и ты. Ну, или, да, поклоняться нельзя, но я имею в виду, что он...
Немножко не так.
Говорит, я сослужитель тебе и братьям.
Немножко не так. Есть... Ангелы лица Бога. Пришел ангел в горящий куст, и куст горит и не сгорает, значит, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, суть земля святая. И он разговаривает с ангелом, как разговаривает с Богом, и поклоняется ему как Богу. Также Иаков боролся с Богом. Иосия говорит, плакал и умолял, с ангелом боролся. И много других мест, где ангел не в своем статусе, не в статусе, ну, сослужителя. Они служители. Вот если кто-то может найти место, по слову посылаемые, вот посмотрите по слову посылаемые, там, где написано, что они посылаются, чтобы служить людям. Есть ангел, который, образно говоря, как вот телефонная трубка, он приходит. Не сам Бог приходит, приходит ангел, но Бог в этом ангеле. Так, так надо сказать. Дух Бога на нем, и потому к этому ангелу относятся как к Богу. Ну-ка, или давай я прочитаю, потому что микрофона нету. Евреям. По-моему, не это место. Один. Да. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Значит, сослужитель тебе и братьям, это значит, что мы, ангелы, вам служим. Да, есть отдельные ангелы. Так вот, сослужитель тем, которые служат. А есть ангелы, которые не служат человеку, посылаются наоборот, как Бог к людям. Вот. Ангел лица Бога – это один ангел, а ангел... скажем, ангел-хранитель или ангел, посылаемый на служение человеку, для того, чтобы служить человеку, это вот эта группа ангелов, сослужители, ну, мы сослужители. Да, правильно, но такой оборот речи, что мы все... Вот пойми простую вещь, смотри. Значит, есть в Писании ангелы, которым поклоняются, перед которыми падают как мертвые. И если говорить, окей, почему перед одними ангелами мы падаем как мертвые, и поклоняемся им. А другой ангел говорит: не поклоняйся мне, потому что я сослужитель. Вместе сослужитель, это значит, мы вместе с какой-то определенной группой служим людям, имеющим получить спасение. А есть ангелы, которые приходят как власть имеющий, как конкретно Бог, но на самом деле это ангел. Поэтому одним ангелом мы поклоняемся, а сослужителем мы не поклоняемся. Хотя, ну, все они есть служебные духи, но в определенное время, когда Бог в нем, и он есть посланник Бога на земле, и он не просто от имени Бога говорит, а Бог через него говорит, то это уже заслуживает и поклонения, и снять обувь на месте, на котором ты стоишь, и все прочее.
Я не сравниваю его с тем...
Микрофон, Оля, бери.
Один только. Я его не сравниваю с тем ангелом, который приходит от лица Божия. В данном случае он говорит: я сослужитель тебе. Это означает соработник, сотрудник. Я сотрудник тебе и твоим братьям.
Абсолютно
он
верно.
Он сравнивает его с этими людьми. Да, не поклоняйся мне, потому что я такой же, как и ты. Я сослужитель тебе. Я соработник.
Можно и так сказать, но в данном случае речь идет о... о миссии тех ангелов, которым нету поклонения, потому что они выполняют совсем другую... А так они абсолютно все равные, все служебные духи, все они выполняют Божью работу. Но, на мой взгляд, это сказано для того, чтобы было понятно, что... Если и в Слове Божьем есть понятие поклонения ангелам, значит, то просто специальные ангелы на то время, а мы простые служители, которые служат людям, еще раз, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. То есть, если человек записан в книгу жизни от создания мира, значит, Бог посылает своего ангела, который корректирует жизнь этого человека, управляет процессами, и причем надо сказать, хотите верьте, хотите нет, внутри нас, просто миллиарды организованных тварей, которые управляют, точно как несчастная, это, как говорится, бактерия какая-нибудь или... попадает человек, и вот весь мир в масках ходит, а она в микроскопе, ее не увидишь. То ангел Божий проводит работу во всех сферах, и в физическом мире над телом человека работает, над его душой, над его духом, для того, чтобы человека... направлять в правильную сторону и хранит его от всяких, сатана тоже каким-то образом догадывается, что этот человек обречен на спасение, и он ищет разные пути к нему подобраться, а человек-то не знает, не видит духовного мира, как вокруг него бесы крутятся, а ангел, где нужно допустить скорбь, где нужно, наоборот, отгонит их, этих всех тварей. Потому что ангел-хранитель видит лицо Господа с самого немощного на земле, но он как бы призван ко спасению, да? Ангел-хранитель видит лицо Бога, ну, который работает с этим человеком. Это область, в которую Бог не советует нам лезть и там во что-то вникать, но общую такую туманную картину мы представляем, что из чего здесь получается. Значит, теперь давайте поговорим еще о духе пророчества. У нас 10 минут есть, и мы на этом сегодня закончим. Давайте откроем 2 Петра, 1 главу, с 19 стиха почитаем. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Теперь давайте вернемся к Откровению. Еще раз прочитаем этот стих. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Дух пророчества. Значит, мы знаем, что есть дух пророчества новозаветний. Все Писание богодухновенно, не только ветхозаветное. Его писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это пророчество, говорит Петр. Да? Мы знаем, что когда он писал это послание, еще Нового Завета не было. Значит, он точно писал о богодухновенности Ветхого Завета. И человек, который имеет свидетельство Иисусова, потому что свидетельство Иисусова есть дух пророчества. То есть, начиная от Ветхого Завета, дух пророческий. Вот мы говорим, что книгу Откровения нужно обязательно, ну, по мере веры, по мере сколько тебе, потому что пророчествуем по мере веры, да? Так вот, я не говорю, что мне Бог открыл всю веру, какая только есть, из духа пророческого. Я не такой пророк великий, чтобы все, как говорится, в полном объеме видеть и понимать. Но я пророчествую по мере веры, то есть по мере того, сколько мне Бог открыл, как Он мне открыл. И что это за пророчество? В первую очередь, книга Откровения должна открываться на основании пророчеств Ветхого Завета. Если вот этого духа пророчества нету, если свидетельство Иисусова у тебя основано на каких-то, ну, знаете, догадках, баснях, придумок всяких, то это не свидетельство Иисусова. Свидетельство Иисусова идет от духа пророческого, начиная от самого начала Ветхого Завета, от книги Бытия. Есть очень много пророческого духа, который должен открываться. И я уже сказал, что это не так открывается, как мы привыкли видеть. Вот мне, допустим, открывается чуть-чуть больше, да? Но даже то, что мне открывается больше, я сам могу не понимать многого из того, что мне открывается, до конца. Почему? Потому что я тоже должен посеять, как и все. Я тоже должен приложить меру исканий, копаний, углубляться. И потом только Дух Божий, видя мое старание, как я уже вначале сказал, начинает открывать это, когда Господь уже приходит. Я уверяю тех, которых нету сегодня здесь, что когда придет Дух Божий для того, чтобы открыть эти вещи, люди очень сильно будут скрежетать зубами и расстраиваться от того, что они мало уделяли желания и времени тому, чтобы слово сеялось, чтобы оно собиралось, и чтобы потом под действием дождя выросло. Они будут очень сильно сожалевать о утерянном времени. Будут ходить от моря до моря, ища слов Господних. Этого еще не было. Это будет тогда, когда люди поймут, что уже закрыта возможность собирать масло. Уже нету возможности больше. Они будут ходить от моря до моря и стаивать будут. И будет не жажда воды, а жажда слышания слов Господних. Почему? Потому что сатана отступит, и люди поймут, что такое слышание слова Господня, насколько это ценно и важно. Понятное дело, что я сегодня говорю, может быть, таким велеречивым каким-то языком, и, может быть, там повторяюсь или что-то такое, но если это слово Господне, и если это время сеять, если это время жаждать, искать, и человек к этому относится прохладно, разве это я сказал, это Бог сказал, что найди, пожалуйста, Ваня, это место, где мера утрясенная и дастся вам сеющим. Мы его прочитаем и закончим на этом сегодня. Мы еще вернемся к 19 главе в следующий раз. Тут еще много моментов у нас нужно будет разобрать. И я так чувствую, что ее, эту главу, надо опять сначала начать, чтобы побольше этот материал закрепился. Прибавится вам слушающим. Найди слушающим.
Придется мне самому искать, Ваня.
Марка 4, глава 24 стих. «И сказал им: замечайте, что слышите, какой мерою мерите, такой отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. И вы знаете эту притчу, когда пришел с одним талантом, спрятал, закопал его, на тебе твое. Он говорит, лукавый и ленивый, заберите ему у него и отдайте тому, у которого 10 талантов. Вот все, что сказал Иисус Христос. И эти слова будут судить людей, которые вместо того, чтобы искать Господа, искать слов Господних, ищут непонятно чего. Силы тратят на другие какие-то вещи, но не на то, что действительно назидает. Я понимаю, что бывают времена, когда невозможно на собрание прийти, но чаще всего это просто демонстрация в духовный мир ценности того, что есть у Бога. Просто такая демонстрация, что это не важно. Вот что-то там маленькое произошло, а все, я сегодня нет, это подождет, отодвинется, вот это на первом месте. Поэтому будьте благословенны этим словом. Все, кто слушает меня сегодня, будьте благословенны тем, чтобы вы могли уразуметь, закоренить внутри себя, что к Слову Божьему нужно относиться со всей тщательностью, сеять, собирать, складывать это все. Неважно, там, берите детей своих малых, идите все равно в церковь. Это плюс к тому, что вы дома всего того не сможете взять, потому что это тоже влияет на меру, с какой мерой вы отмерили это все, какая мера у вас в вашей голове, в вашем сердце. Вот. Поэтому благословение всем вам. На этом мы наше собрание закончим. Я извиняюсь, я не спросил вопросы. Если есть вопросы... Хорошо. Давайте помолимся тогда, если нет больше ничего, и все на том. Господь благословенный вовеки, благодарим Тебя, Господи. Ты наше спасение, Ты наш выход, Ты наше право на жизнь вечную, на жизнь с избытком. Мы хотим быть исполнителями Твоей воли, точности. Как Твой Сын Иисус Христос, Господь наш, так и нам ходить в обновленной жизни, чтобы во всем доверять Тебе, во всем слушать Тебя и во всем поступать так, как хочешь Ты. Благослови меня на это. Благослови всякого желающего этого, Господь, потому что мы знаем, что только в таком положении Ты можешь сделать из нас ратоборцев, Ты можешь сделать из нас истинных служителей Нового Завета. Господь, когда мы не просто бьем воздух, но занимаемся разумным служением, благослови нас на скорейший выход к разумному служению. Время наше бежит очень быстро, Господь, приготовь нас, сокруши в нас все неславящее Тебя и выстави нас как делателей воли Твоей на этой земле. Слава Тебе, Господь! Тебе мы доверяем, и от Тебя мы всех этих милостей ждем. И благословенно пусть будет имя Твое за все и всегда. Аминь.